Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Мы любим хорошую пищу». Сегодня четвертая, заключительная часть. В результате насыщения 5000 выявляется, что евреи ищут именно такого царя, который постоянно давал бы им материальный хлеб. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 22 по 34. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тибериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». В этом выражении Иисус все ближе подводит свой народ к истинной цели его пришествия и к тому, чтобы его рассмотрели как своего Мессию. И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Опять они уходят от истины и все еще не верят, что Иисус есть Сын Божий, пришедший с небес по заданию Бога. Стих 31. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Стих 33. «Ибо хлеб Божий есть тот». В этом месте переводчики русской Библии сделали грубую ошибку. Они не поняли, что в слове «тот» и в слове «который» имеется в виду Сын Божий, и написали эти слова с маленькой буквы, что указывает на материальный хлеб, тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Стих 34. На это сказали ему: «Господи, давай нам всегда такой хлеб». В следующих 6 стихах Господь Иисус говорит о себе совершенно открытым текстом. Стихи с 35 по 40. «Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, то есть всех людей, которые могут спастись, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Поэтому им оставалось только поверить, как самаряне, что Иисус в действительности является Сыном Божиим, и я воскрешу Его в последний день. Но, и снова возникает это «но». Но возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Отсюда видно, что иудеи совершенно не могли духовно мыслить. Иисус, видя, что от них ничего не добьешься, решил их просто успокоить и сказал им в ответ: «Не ропщите между собою». А дальше, в стихе 44, Иисус сообщает своим ученикам такой важный факт библейской истины, который следует знать всем детям Божьим и из него исходить при определении, кого Бог спасает и кого Он не спасает. Стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, а привлекает Отец к Иисусу только тех, кого Он предузнал до основания мира, что они могут верить, и я воскрешу его в последний день». И дальше Иисус продолжает углублять своим ученикам понятие о сущности манны, хлеба жизни. Он говорит в стихах 47 по 56: «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Теперь Иисус открыто и недвусмысленно говорит иудеям, что манна, которую ели их отцы, являлась прообразом Господа Иисуса. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». На Голгофском кресте тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Они в недоумении, потому что не могли духовно мыслить. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». В этом высказывании Иисус имеет в виду хлеб и вино при праздновании вечери воспоминания. В хлебе мы символично видим преломленное тело Иисуса на Голгофском кресте, а в вине – Его пролитую кровь, как об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 27. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Только так следует понимать это высказывание Иисуса. Поэтому все дети Божьи должны понимать, насколько это важно, чтобы мы все и при каждом праздновании вечери воспоминания принимали в этом праздновании участие. Стих 57. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». А теперь я обращаю ваше внимание на конец этого наставления Иисусом иудеев. Стих 60. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Стихи с 65 по 69. «И сказал Иисус: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Это очень важное сообщение Иисуса. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Когда большая часть учеников и широкие массы иудеев поняли, что Иисус не даст им необходимый ежедневный материальный хлеб, тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Во всяком случае, мы можем сделать вывод, что Петр выразил мнение всех 12 учеников Иисуса, а остальная масса иудеев не признала Иисуса Сыном Живого Бога. Они разыскивали Иисуса и следовали за Ним, чтобы Он дал им материальный хлеб, а духовный хлеб их не интересовал, как мы выше отметили в стихах 33 и 34. Читаю эти два стиха. «Ибо хлеб Божий есть тот, — говорит Иисус, — который сходит с небес и дает жизнь миру». В этом выражении Иисус имеет в виду себя, но иудеи этого не поняли, потому что их сердца нацелены на материальный хлеб. Поэтому иудеи в стихе 34 на это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Этот дух вожделения, желание иметь материальный хлеб вместо духовного, пронизал все человечество, начиная от Евы и до сегодняшнего дня. Убедившись, хотя Иисус это и в самом начале знал, что иудеи, Божий народ, не принимает его своим мессией, он уходит от них. Иисус сказал им об этом открытым текстом. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». В противоположность иудеям читаем о самарянке, которая встретила Иисуса у колодца. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи с 10 по 19. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин». Заметим себе, не «Господи». Вначале она говорит: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». На этой стадии беседы она рассуждает точно так, как и иудеи в отношении хлеба. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, теперь она говорит, «Господи!» В ее познании произошло глубокое изменение. «Господи, вижу, что ты пророк!» Однако женщина быстро сообразила, с кем имеет дело, поэтому при дальнейшем разговоре стала размышлять и говорить в духе о духовном. Стихи с 25 по 30. Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, Он возвестит нам все». Неудивительно ли, что она знает, что должен прийти Мессия Израиля и что Он есть Христос? Иисус говорит ей открытым текстом, как иудеям говорил, «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» В ней сразу же пробудился дух благовестия. Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» И здесь ученики рассуждают, как иудеи в беседе с Иисусом в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 39 по 41. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, что символично указывает на 2000 лет времени благодати». И еще большее число уверовали по его слову. Стихи с 45 по 54. «Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, язычник, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти». Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец не обращает на ответ Иисуса внимания, но вере настойчиво говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Итак, Господь Иисус, видя, что израильтяне не созрели для приема Иисуса своим Мессией, поэтому в момент своего пришествия в плоти на землю Он не мог устроить Израилю 1000-летнее мирное царство. Самаряне, в лице которых мы видим язычников, узнали и приняли его, как Христа. Поэтому Иисус уходит от иудеев к язычникам, как мы выше прочитали и как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 13, стихи с 1 по 3. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами». Стихи с 10 по 18. «И приступив, ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Все это касается иудеев того времени, а также современных людей. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их», то есть, чтобы их спасти. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Стихи с 36 по 40. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Стихи с 53 по 58. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосии, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Как видим из Евангелия от Иоанна, глава 6, иудеи не приняли Иисуса своим Мессией, не поверили Иисусу, что Он есть Сын Божий. Поэтому он не мог осуществить свою возвышенную цель, чтобы устроить своему народу Израилю тысячелетнее мирное царство. Народ не созрел для этого решающего шага. Поэтому Иисус прекращает все усилия в отношении решения этого вопроса и уходит, как мы читаем, в свое отечество. На этом месте мы сделаем для себя один очень важный вывод. Выше мы читали о том, что Бог не разрешил Моисею войти вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана за то, что во второй раз он не должен был бить скалу, чтобы из нее добыть воду. Он должен был просто скале говорить, но Моисей является очень сильным прообразом Иисуса, а вход Израиля в Ханаан символично указывает на его вход в тысячелетнее мирное царство. А поскольку Иисус, будучи в плоти среди своего народа, не смог ввести его в тысячелетнее мирное царство, то этим самым мы можем объяснить тот факт, что и Моисей не мог вместе с Израилем войти в обетованную землю Ханаана. Господь Иисус заранее знал, что его народ Израиль не уверует в Иисуса и не примет его своим спасителем, своим мессией. Но он допустил все это, чтобы и сегодня, на примере Израиля, всем людям показать сущность нашей плоти. И сегодня все народы мира с большой радостью и удовольствием приняли бы над собой такого царя, который давал бы им хорошую материальную пищу. В Бытие 1.29 мы читали о том, что до потопа Бог дал людям в пищу всякую траву, то есть растительную пищу. А в Бытие, глава 9, стих 3, читаем о том, что после потопа Бог дал людям в пищу дополнительно еще и все движущееся, что живет. Но из Слова Божьего мы познаем, что сатанинский дух и сегодня стремится внести в вопросе пищи среди верующих путаницу. Недвусмысленно пишет нам об этом апостол Павел, и к этому нам следует твердо придерживаться и не подставлять наш слух всевозможным лжеучениям. По этому поводу Павел говорит Тимофею, как мы читаем в первом его послании в главе 4, стихи с 1 по 9. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. А благочестие – это христианская добродетель, истинное почитание Бога через исполнение Его заповедей. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно». В этом тексте Господь Иисус дает нам через апостола Павла ясное понятие о полезной материальной пище. И в отношении духовной пищи Слова Божьего Павел пишет своему усердному и добросовестному ученику Тимофею, зная, что Господь Иисус вскоре заберет его с этой греховной земли. Павел ищет себе в Тимофее замену. Он пишет ему в своем втором послании в главе 4 стихи с 1 по 6. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Мы, все дети Божьи, живем сегодня в центре этого времени, о котором говорит здесь апостол Павел, когда духовное развращение достигает своей вершины, когда бесчисленным множеством ложных учений сатана массами уводит религиозных людей и даже детей Божьих в различные секты. Поэтому напоминаю вам о признаках сект. Нарисуем правильный геометрический круг и двумя диаметрами разделим его на четыре равные части, которые называются секторами. Впишем в эти секторы признаки апостольского учения, о которых мы читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они, то есть уверовавшие, постоянно пребывали в учении апостолов». Раз. «В общении – два, и преломлении хлеба – три, и в молитвах – четыре». И если признак Церкви Иисуса с этими четырьмя неопровержимыми факторами как шаблон приложим к любой секте или даже к самым большим религиям, к католицизму и православию, то увидим, что по всем четырем пунктам они не вписываются в рамки Церкви Иисуса. Если они нарушают хотя бы один сектор, то они относятся к сектам. К примеру, даже католики и православные не празднуют вечерю воспоминания, как предписывает нам Писание в первом послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 23 по 28. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, если человек не возрожден свыше, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Я думаю, что мы с вами в достаточном объеме рассмотрели как материальную, так и духовную пищу. Поэтому в заключение нашей сегодняшней темы сделаем обобщение. Через вожделение, через плотское желание сатана вверг через Еву весь мир в смерть, а Небесный Отец хочет людей оживить через духовный хлеб. Поэтому Иисус и говорит иудеям в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи 32 и 33. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, то есть Сын Божий, который сходит с небес и дает жизнь миру». Поэтому Иисус и говорит о себе в Евангелии от Иоанна 14, стих 6: «Я есмь путь и истина и жизнь». А поскольку в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, то есть слово, вся Библия, есть наш Господь Иисус, то это значит, что все Слово Божье является нашей духовной пищей, которой мы ежедневно должны питаться, чтобы наш духовный человек мог расти и процветать. Мы с женой сами постоянно принимаем эту духовную пищу и всем вам преподносим для прославления нашего Господа Иисуса и Небесного Отца эту проверенную, неподдельную духовную пищу, как говорит апостол Петр в своем первом послании, в главе 2, стих 2. «Как новорожденные младенцы, будьте жаждущими к разумному, неподдельному молоку, дабы от него возрасти вам во спасение. Аминь».